то книгу вы прочитали уже не один раз. Но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Розпочинається програма «Запитання і відповіді по Біблії». Олексій Анатолійович Волченко в нашій студії. Вітаємо вас.
Добрий день.
Дорогі радіослухачі, а це інтерактив. Це час, коли ви можете у прямому ефірі ставити ваші запитання і тут же отримувати ключі до відповідей. Напрямок дає Олексій Анатолійович. Будь ласка, телефонуйте зараз. Наші телефони 280-0305 з кодом Києва 044. Можна скористатись нашим мобільним номером 067-123-7575. Поки ви набираєте, ми озвучимо питання, яке раніше надсилали нам радіослухачі. Місце із Біблії, Галатам, 2 розділ. «Вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас. Мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». Что это за лжебратья, как вам кажется?
Спасибо за вопрос. Но надо чуть-чуть выше посмотреть, и мы, наверное, можем понять немного ответ на этот вопрос. Там написано, что они Тита, бывшего со мной, хотя и Эллина, не принуждали обрезываться. То есть апостолы, истинные апостолы, не принуждали обрезываться. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе, чтобы поработить нас. То есть мы видим, что лжебратья, судя по всему, принуждали обрезываться или исполнять закон. То есть они хотели быть оправданными быть законом. Но Павел говорит, мы не покорились и не уступили, чтобы истина благовествования сохранилась. То есть истина благовествования в том, что мы оправданы только Иисусом Христом. И поэтому братья наши – это только те, которые по вере в Иисуса Христа. И все. А лже-братья – это те, которые добавляют к оправданию от Христа Иисуса еще что-нибудь, ну, там, обрезание, выполнение закона, или добрые дела, или еще какие-то служения. В этом и состоит суть, то, что мы, братья, через веру в Иисуса Христа, что Господь пришел на эту землю и умер, и воскрес, понес наказание за все грехи наши, чтобы мы приобрели Его праведность. Мы праведны только праведным Иисусом Христом, и никогда человек не может быть праведным делами, законом, поступками, служениями, еще чем-то. И поэтому именно истина благовествования вот в том, что мы оправданы только Иисусом Христом. И они подсматривали за свободой, в которой ходил Павел. Что это за свобода? Это как раз есть свобода от закона, что мы получаем праведность от Бога по вере, и никак мы не можем уже быть сами праведны или самоправедны исполнением закона.
А тут написано, что они не на час, ни на час не уступили и не покорились. Если это дотично и до наших дней, то какой должна быть реакция верующей людины на лже-братьев?
Ну, в этом-то и суть, что сейчас постоянно идет тоже возвращение к закону о том, что что-то выполнять из закона, что-то обязательно выполнять, что-то частично можно выполнять и так далее. То есть это уже вторые вопросы. Первый вопрос – это то, что мы искуплены через кровь Иисуса Христа и оправданы мы через кровь Иисуса Христа. И всякий, кто призвал имя Господа, всякий, кто уверовал в Иисуса Христа и является братом во Христе Иисусе, независимо от конфессии, деноминации, то есть адвентист, православный, баптист, не имеет никакого значения. То есть, если человек принял Иисуса Христа Господом, он брат во Христе Иисусе через веру в Иисуса Христа. Все остальное – это потом. И если кто-то утверждается на вере в Иисуса Христа и еще на чем-то, что еще надо что-то выполнить, исполнить, чтобы быть верующим или чтобы быть спасенным или еще что-то, это и есть те лжебратья, которые отвергают кровь Господа нашего Иисуса Христа.
Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, ви зараз в ефірі, ми вас слухаємо.
Телефонує Олександр, Київщина. Слава Ісусу Христу, шановний Олексій Анатолійович, Ірина, браті і сестри. Олексій Анатолійович, якщо можна, ну, вашу думку, розкажіть про сім'ю Мойсея під час вигнання до виходу, і потім його тесть Іофор, він там одружився, у нього була дружина Сіфора, двоє синів, і коли вже пройшов вихід з Єгипту, то дуже скрутний час, раптом Господь пересилає йому тестя Іофора, зробить йому зустріч з його сім'єю, і через цього тестя ну, дає йому прямо рекомендацію, як треба построїти ієрархію і правління ізраїльського народу. Тисячі начальників призначить, сто начальників, ну, інших там керівників, щоб великим цим народом керувати. Ну, це справді Боже провидіння, що Єфор так от з'явився в цей скрутний час, тому і все. Дуже вам дякую за ваше пояснення.
Це коли Моїсей суд виконував, так?
Да, коли Моїсей судив, к нему була большая очередь, і Єфор прийшов і говорить, що ж ти таке бремя на себе несеш, і поставь тисячі начальників. І він поставив тисячі начальників, як би, із колен. И как бы так оно произошло. Но я, честно говоря, детали не помню, именно комментарии, угодно было это Богу или нет. Мы знаем, что потом, когда Бог помазал 70 человек Духом Святым, и они начали пророчествовать, еще два человека даже были где-то далеко в стане, но на них все равно сошел дух пророческий. Это уже было от Господа. То есть это уже Господь поставил этих людей. В данном случае это было как бы человеком поставлено, Моисеем. Но Моисей тоже человек Божий, и слышал Бога, и ходил с Богом. Вот. Есть разные мнения на этот счет. Одни говорят, что это человеческое образование и нарушение теократии, да, что Бог через Моисея управлял народом израильским, а теперь поставили человеков, но они не были помазаны Духом Святым, и уже как бы это нарушение. Но это с одной стороны. С другой стороны, это возможно, что, ну, можем себе представить, Иофор пришел, посоветовал Моисею, сделай так. Моисею это понравилось. Он пошел себе на гору и спросил: Господи, можно я так сделаю, как Иофор говорит? И, может быть, Господь ему сказал: ну, делай. Поэтому я не могу сказать однозначно, Божий или это план, правильно это или неправильно. Надо еще раз перечитать. Возможно, там есть комментарии, что это Богу не угодно, а может быть, есть там комментарии, что Богу угодно.
Дякуємо за відповідь. І ще одне питання, яке раніше до нашої редакції надійшло. Откровення апостола Іоанна, 20 розділ. Просять, щоб ви розтлумачили з першого по третій вірші. Дозвольте український сучасний прочитати, ви ж синодальне читаєте. Тоді побачив я ангела, який спускався із небес. У руці він тримав ключ від безодні і великий ланцюг. Він схопив дракона, того змія старого, що є дияволом чи сатаною, і зв'язав його ланцюгом на 1000 років. Ось це місце просять, щоб ви дали своє пояснення.
Спасибо за вопрос. Ну, мы уже говорили, что толковать откровение – это самое неблагодарное дело, потому что откровение, оно так и называется откровение, что каждый должен сам открыть внутри самого себя, о чем здесь написано, потому что объективного толкования – не существует. Есть только субъективное, личное толкование для каждого человека. Но если вы позволите, я пару слов могу сказать по поводу этого, что Первое, что очень интересное место, что взял дракона, змей древнего, который дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. И заключил его, положил над ним печать. То есть вот это очень важно, чтобы мы увидели в нашей жизни, что такое не давать место дьяволу. Мы иногда дьявола превозносим на уровень с Богом, что вот дьявол там не может победить, он там нас победил, или мы не можем его победить и так далее. Мы тут видим, что ангел взял его как собаку, на цепи, в будку где-то там спрятал, в яму какую-то на 1000 лет. Вот наше отношение. Бог всемогущий, Творец неба и земли, Он победил все, всех, и нам дал вот эту силу, как безмерное величие, могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Вот наши отношения, мне кажется, это очень хороший пример, чтобы мы понимали, что, чтобы мы не делали из сатаны какого-то противника Богу, и Бог с трудом там каким-то побеждает дьявола. Не надо так поступать. Ходите перед Богом. Бог все победил. І поэтому это наша позиція должна быть такая.
Це відношення до всіх дітей Божих, різних духовних возрастов, чи тільки ті, які дійсно укорінені у Христі. По-серйозному.
В тому-то і суть, як ми укоріняємося во Христі. Когда человек призвал имя Господа, исповедовал имя Иисуса Христа, у него уже есть начаток духа. А потом, после того, когда он совершил это исповедание, он стал верующим, а потом он берет Слово Божие и начинает возрастать через это чистое словесное молоко и укрепляться в вере. Да, младенец не сведущ в слове праведности, поэтому он и младенец. А тот, который совершенный, тот, который через Слово Божие понял или открыл Бога, получил откровение о Боге в самом себе, чтобы Господь нам дал духа премудрости и уразумению к познанию Его, и уразуметь, какое славное богатство Его для святых, и как безмерное величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. То есть это откровение о Боге. Если мы получим это откровение о Боге, мы тогда получим, где находится сатана, что он находится просто в яме. И его, когда Бог захотел, он его сковал, на цепь посадил и посадил его в яму. И поэтому не давайте место дьяволу, не давайте ему силы, не давайте ему власти, не давайте ему еще что-то, что как будто у него есть какая-то сила. Если вы верующие, если вы приобрели Христа, если Господь в вас, то просто сатана – это собачка, которая на цепи, и все.
Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Маємо телефонний дзвінок. Ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня.
Доброго дня, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
12 розділ Євреїв, 6 вір. Бо Господь, кого любить, того він карає і б'є кожного сина, якого приймає. І 8 вір. А коли ви без кари, що спільна для всіх, то ви діти з перелюбу, а не сини. Що за кара, що спільна для всіх?
Якщо ми відкриємо 1 Петра, по-моему, первую главу, и там написано, что дабы испытанные, вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Или если мы откроем Иакова, первую главу, 12 стих, «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Вы понимаете, мы, как золото, должны быть переплавлены. Мы уверовали, да, слава Господу. Но помните, где-то написано, Муав не был переливаем из сосуда в сосуд, и запах его оставался таким же. И осадок в нем оставался такой же. И он не менялся. И Господь говорит, я пошлю переливателей, чтобы перелили его, чтобы была возможность изменения. К сожалению, человек, он плотян. И если даже человек родился свыше, то рождение по плоти остается. Рожденное по плоти есть плоть, рожденное по духу есть дух. И вот это вот рождение по плоти, оно, если не быть, не будет каких-либо переливаний, то оно не меняется. Плоть остается в силе. И даже Господь говорит, когда вы перейдете через Иордан, будете есть и насыщаться, то вы начнете поклоняться иным богам, вы пренебрежете Господа. То есть плоть, когда она в состоянии покоя, она жиреет. Ожирело сердце ваше, написано. И поэтому наказание для всех общее. И Бог бьет всякого сына, которого принимает. То есть придут испытания, и в этих испытаниях мы побеждаем Духом Святым, который в нас, побеждаем нашу плоть. Ну, или проигрываем, безусловно. Потому что идет великая борьба, и Господь сказал побеждающему: дам сесть на престоле, как и я победил, как и Христос победил свою плоть в Гефсимании, говорил: да не моя воля будет, но твоя, да Господи, будет. И поэтому мы должны за все благодарить, ибо такова о нас воля Божия во Христе Иисусе. Давид это понял, 118-й Псалом, 71 стих. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам моим». Или 118-67 стих. «Прежде страданий моих я заблуждался, а нынче слово Твое храню». Или, как в Деяниях написано, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. То есть в этих скорбях на самом деле, болях, трудностях мы побеждаем. Побеждаем свою собственную плоть. И когда нету скорбей, когда нету испытаний, то наша плоть проигрывает. И поэтому на самом деле все, что с нами происходит, как в книге Иова, это все во благо. Это все придет ко благу. И поэтому радуйтесь, я еще раз говорю, радуйтесь в скорбях, в болях. За все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе. Бог любит вас. Бог очень любит вас и хочет, чтобы вы в этих испытаниях стали как чистое, драгоценное золото. Чтобы золото было драгоценным, ценным, его надо переплавлять. Когда переплавляют, шлаки все поднимаются, убирают, еще раз переплавляют, опять шлаки удаляются и так далее, и становится чистое золото. Вот точно так же и наша жизнь. И вы уже, если вы верующий человек, вы прошли в своей жизни испытания, и вы знаете, что если бы их не было, этих испытаний, мы были бы другими. И благодаря этим испытаниям мы сейчас стали теми, кем мы стали. Конечно же, если мы выиграли, если мы дали место Богу и победили дьявола Господом, который в нас. И наоборот, мы могли, если в испытаниях, ожесточиться, ожесточить сердце, сказать, что это несправедливо, за что это, почему они вон там хорошо живут, здоровые, богатые, семья у них полная, а у меня все плохо, я больной и так далее. Это, этим самым мы не принимаем наказание, говорит Господь. А вот кто принимает наказание, принимать наказание – это благодарить Бога за то, что с тобой происходит. И тогда ты получишь венец праведности. Вначале это кажется наказанием, не радостью, а печалью, но в конце ты получишь этот венец праведности. Или как по Иакову 1.12, блажен человек, он получит венец жизни, который Господь приготовил любящим его. И поэтому, вы знаете, это действительно очень важный и нужный вопрос. Я понимаю, что его тяжело объяснить тем, кто не касался и не пробовал. Ну, просто надо довериться Богу. А довериться Богу, просто смириться и сокрушиться перед Словом. Он сказал, любящим Бога, действующим по Его изволению, все содействует ко благу. Надо смириться и уверовать в то, что написано, от Бога идет и бедствие, и благополучие. Он наказывает, но он же врачует. И написано, разве может быть что-то, что не Господь повелел бы? Бог все контролирует. Он контролирует вашу болячку, вашу трудность, вашу боль. Он все контролирует. И еще он дал хорошее обещание, что он не даст быть искушаемым сверх сил. То есть искушаемым, испытываемым сверх сил, но в испытании, и даст подмогу, чтобы вы могли перенести. У нас такое хорошее обетование. У нас вообще благословенный Господь, любящий, добрый Отец. Но есть ли такой Отец, который не наказывал бы сына? Поэтому так и написано в притчах. Кто розги свои бережет, тот не любит сына. Поэтому, да, Бог любит нас, но не просто любит, а Он еще делает из нас Божих детей, приготавливает нас для Царства Божьего.
Це була відповідь на питання, що це за спільна кара. Послання до євреїв, 12 розділ. Далі у нас є ще одне питання, буде трошечки пізніше. Тоді нагадаємо телефони нашої студії. Ви прямо зараз можете зателефонувати, обидві телефонні лінії вільні. Телефони 280 0305 з кодом Києва 044 і номер 067 123 7575. Так, і ще беремо це питання, яке у нас в редакції вже очікує на відповідь. Це Євангеліє від Матвія, 5 розділ, 19 вірш. Що у нас тут написано в 19 вірші? Якщо хтось порушить хоча б одну із найменших заповідей і навчить людей цього, то стане найменшим у Царстві Божому. Якщо ж він підкориться і виконуватиме заповіді, і вчитиме інших чинити так само, то стане великим у Царстві Небесному. Можемо почекати з цим питанням і перше пропустимо дзвінок. До Євангелія від Матвія повертаємось.
Ну, треба зрозуміти, що це за маліші заповіді. Маліші, о чому йде річ? Начинается Евангелие от Матфея, Нагорная, 5 глава, Нагорная проповедь. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны миротворцы, блаженны, когда вас гонят и так далее. Но мы должны понимать, что это не заповеди. Блаженны нищие – это не заповедь. Блаженны там, плачущие – это не заповедь. Это нету заповеди плакать и так далее. Поэтому легче всего понять, что это подняться на стих выше. Написано, ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших, идет речь о йоте или черте. Это и есть малейшее, что есть в законе. И поэтому Господь говорит, кто нарушит одну из заповедей сих малейших, закона, и научит так людей, ну, на самом деле, не нарушать, а исполнять закон, тот малейшим наречется в царстве. А кто сотворит, ну, то есть исполнит закон и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. То есть тут, конечно, за 3 минуты не объяснишь, но постараемся. Идет речь о том, что если ты нарушаешь закон, то ты малейший в Царстве Небесном. Почему? Потому что согрешивший в чем-то по закону, то согрешил во всем. А если ты согрешил хоть малейшую заповедь, то ты виновен перед Богом. И ты наречешься малейшим в Царстве Небесном. Хотя, ну, тоже такой вопрос задается. А в 19 стихе написано, тот малейшим наречется, ну, в Царстве Небесном. А в 20 стихе написано, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Как это понять? С одной стороны, вы малейший, но войдете, а с другой стороны, вы не войдете. Как тут разобраться? Ну, на самом деле, чтобы вы понимали, послание Матфеям – это послание к евреям. Это именно к евреям, к ревнителям закона. И идет речь о том, что как бы Господь евреев всегда называл детьми Божьими и пытался их убедить в том, что они дети Божьи. И даже когда один книжник и фарисей спросил, а какая важнейшая заповедь в законе? Он говорит, возлюби Бога, возлюби ближнего своего. ну, Господь говорит, как в законе написано, тот говорит, возлюби Бога, возлюби ближнего. И Господь говорит, недалеко ты от Царства Небесного. Вот это недалеко, и можно так назвать малейшим в Царстве Небесном. На самом деле закон – это и есть самая близкая ступенька к Иисусу Христу, к спасению. Через закон не спасаемся, но через закон иудеи узнали Христа. А Христос и есть спасение. То есть дверь ко Христу – это закон. И евреи стояли в этой двери, прямо в проеме были двери, недалеко от Царства Небесного. И вот тот, кто уверует, согласно закону, уверует, что это Христос, тот и будет спасен. Поэтому идет речь недалеко, малейшее Царство Небесное – это недалеко от Царства Небесного. И дальше, а кто сотворит? Сотворит, там стоит слово «исполнит». А что такое исполнить закон? Римлянам 13 глава 8, 10 стих. «Любящий исполнил закон, и все заповеди, не пролепи действия, не убивай, не кради, и все другие заключаются в своем слове. Люби ближнего своего, как самого себя. Итак, любовь есть и исполнение закона». То есть тот, кто достиг Господа Иисуса Христа через закон, открыл в законе Христа, еще раз говорю, мы послание Матфеев, это к иудеям, и поэтому спасение от иудеев, потому что они в законе должны найти Христа. И на самом деле, чтобы мы понимали, мы все язычники, и весь мир спасся от иудеев, которые открыли, нашли в законе Христа. Когда к Нафанаилу Филипп пришел, говорит, иди, мы нашли того, о ком написано в законе и пророках. Вот именно уверовали, что это был он, который написан в законе и пророках. И тот, кто научит, тот как раз и великим наречется, научит именно то, что Христос есть исполнение закона. Тот, кто научит, что Господь – это исполнение закона, потому что Матфея 5, 17, Иисус говорит, «Я пришел исполнить закон». И тот, кто уверовал в том, что Иисус – Царь, Владыка Вселенной, это Он пришел, это Он сам пришел, и весь закон исполнился в Иисусе Христе, потому что написано, Иисус говорит, вы думаете, через Писание иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо Мне. На самом деле весь закон свидетельствует об Иисусе Христе. И кому это открылось, тот понял, кто это пришел. А если тот, кто понял и уверовал в это, то тот будет спасен. А еще если и научит другого, то это были великие. На самом деле мы все спасены через евреев. И вот эти великие евреи, апостолы Иисуса Христа и все остальные, они и есть великие люди, потому что они уверовали через закон, что это Господь, Бог, и донесли до нас. И весь мир теперь через евреев верует в Иисуса Христа.
Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Олексій Анатолійович. Таке запитання в смс-повідомленні. Написано, що всяка власть від Бога встановлена. Що значить «всякая»? І що буде, якщо власть встановлюється не Богом, а людьми?
Ну, это действительно очень важный, большой, сложный вопрос, но мы попробуем ответить на него. Когда Навуходоносор возомнил о себе, и он там превратился в животное на несколько дней, на несколько лет, на 7 лет, и когда закончились эти дни, Даниила, 4 глава, то с 31 стиха. «По окончании же дней тех, я Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвестил мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущного, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат». Все живущие на земле ничего не значат. И по воле своей Господь действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Из этого места Писания, это Даниила 4:32, мы видим, что всем управляет Господь. И никакой правитель, царь, начальник не мог бы сам быть, сам поставиться. Это невозможно. Поэтому всякая, написано, человеческая власть от Господа. То есть все это стоит Господу. И когда даже Понтий Пилат говорит Иисусу Христу, почему ты мне не отвечаешь? Имею власть распять тебя, имею власть отпустить. Иисус ему говорит, тебе не было бы никакой власти, если бы не было тебе дано свыше. Или переведем по-нашему, тебе бы не было никакой власти, если бы я тебе ее не дал. Это я дал тебе эту власть. Поэтому, если мы будем веровать Господу, что всякие власти от Господа, всякие человеческие власти от Господа, и все живущие на земле ничего не значат, но по воле своим действуют как в небесном, так и у живущих на земле. Поэтому Бог поставляет царей и снимает царей. Поэтому мы думаем, что вот там есть такое место Писания, что поставляются цари, не советовавшись со мною. Поэтому и стоят такие цари от Бога, потому что вы поставили царя, не посоветовавшись со мной, но все равно это воля Божия. Еще раз говорю, все происходит по воле Божией. Разве может быть что-то, что не Господь повелел бы? Вы понимаете это? Что ничто не начало быть, что начало быть. И ничто не может быть, что не Господь повелел. Все в воле Божией. Все. Каждая секундочка Вселенной и каждый миллиметрик в мире существует исключительно волей Божией. Другое дело, что она нам непонятна. Его мысли выше мыслей наших, его пути выше путей наших. Бог неисследим. Разве можем мы найти исследование Бога? Разве можем мы исследовать пути Его? Мы не знаем их, но мы просто доверяем Богу.
Навіщо ми тоді просимо, хай буде воля Твоя? Ми в своїй сфері ось зайняли якусь ділянку і просимо, хай буде воля Твоя тут, на землі, так само, як і на небі. Значить, є області, є люди, які живуть не по волі Божій.
Все і во всьому воля Божа. Єдине місце, де нету волі Божої, це серце грішника. Но на самом деле даже тело грешника существует по воле Божией. По воле Божией двигаются клетки, кровь, там, желудок, печень, нервы, глаз, фокусировка, ухо, вкус, зубы и все остальное. Это кто? Человек этим управляет? Разве человек властен над сердцебиением? Да нет. То есть этим всем управляет Господь. Но есть одно место, темное место, это сердце человека. Но 2 Коринфянам 4:6, и Бог повелел из темноты воссиять свету и озарить сердца наши светом истины через познание Господа нашего Иисуса Христа. Это как раз вот то место. Ну, чтобы мы понимали, Бог всегда с нами. Вопрос только другой. Мы не всегда с Богом, но Бог всегда с нами. Всегда, всегда, всегда Бог с нами. Мы не всегда с Ним. И когда мы будем с Ним, тогда откроется величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. А пока мы не с Ним, Он стоит и стучится. И кто отворит, к тому Он войдет. Но это не значит, что Он не с нами. Как раз это и есть, ну, Иезекииля 9:9. «Нечестие Израиля велико, весьма велико, потому что они говорят, оставил нас Господь, нету с нами Бога». Или Псалом 9:25. «Нечестивый говорит, нету Бога». Нету Бога, не слышит, не видит, оставил меня Господь. Это как раз и есть неверие того, что Бог оставил. А Бог никогда не оставляет никого, ни грешника, никого, никого, никого. Бог все во всем. Нету такого места. Колоссянам 1:17. Все им сотворено, и все им стоит. Все существует. Грешник, ли дерево, ли травинка, ли солнце, ли луна, земля, трава, вселенная. Все стоит им, и без него ничто не начало быть. Нету такого места, где не существует Бога.
Ще одне питання і останнє в цьому випуску запитань. З нами Тетяна на зв'язку. Ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня.
Добрий вечір.
Добрий.
Алексей Анатольевич, большое спасибо вам, что вы с такой любовью и искренностью делитесь теми откровениями, которые вам дарит Господь наш. А вот в пророках много интересных мест о будущем. Вот, но непонятно, о каком времени говорится. Вот, например, Исаия 66:23 написано: «Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лице мое на поклонение, говорит Господь». И еще одно место, Захария, глава 14, стих 16 написано: «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущей». Возникает вопрос, ну, говорится о будущем, а почему же народы будут праздновать вот эти праздники, субботу, Кущи, и о каком времени? Это, видимо, после последних дней будет происходить. Я думаю, так, но почему будут праздновать эти праздники? Почему будут приходить именно в эти дни? Это же что-то связано с Старым Заветом, празднование субботы, потом праздников Господних, Кущи там, и все остальные.
Спасибо. Спасибо за вопрос. Очень важный вопрос, нужный вопрос. Вы понимаете в том, что весь Ветхий Завет – это тень, это образ. И это все, весь этот образ изображается во Христе. Все-все-все. Написано, весь закон и все пророки до Иоанна, до Иоанна Крестителя. Можете себе, все пророки и весь закон до Иоанна Крестителя прорекли. То есть, смотрите, с момента Иоанна или с момента присутствия Христа на земле пророчеств о Боге уже нету. Закончились. Последний пророк Бога – это Иоанн. Пророк о Боге, я имею в виду. Я говорю, что сейчас есть пророки, все нормально, они пророчествуют и будущее возвещают. Это нормально. Но я имею в виду пророчество о Боге. О Боге уже пророчества нету. Точно так же закон, он прорекал о Боге через праздники, допустим, через там Песах, через там заклание, через кущи, то, что Бог вывел из Египта. Это все те образы, когда Бог выведет нас в Вышний Град Иерусалима. Это все были пророчества о Боге. Так вот, закон тоже прорек до Иоанна, до Иисуса Христа. Вот эти пророчества были нужны для того, чтобы все увидели, что это и есть Христос, Машиах, Бог, Творец неба и земли. Господь Саваоф пришел и посетил эту землю. И помните, когда Господь Саваоф во плоти, Иисус Христос, сел и заплакал, говорит, что «я хотел вас собрать, как птица под крыльями своими, а вы не захотели». Вы не узнали времени посещения, а это было посещение Бога, эту землю посетил сам Бог. Господь говорит, я приду и посещу эту землю, а вы не узнали времени посещения. Все оставляется, ваш дом пуст. Итак, весь закон и все пророки до Иисуса Христа, и все те образы, которые нам даны в Танахе, в Ветхом Завете, для того, чтобы мы увидели Христа. Если мы увидим Христа, весь закон и все пророки совершились. Весь закон и все пророки совершились. Вы помните, когда по дороге в Эммаус Иисус встретил двоих учеников, которые шли, нос повесили, расстроенные такие. Вот, мы думали, что это был он. Иисус говорит, и он начал им, начиная от Моисея, всех пророков рассказывать, не так ли нужно было пострадать Христу. То есть весь закон, все пророки писали о Христе для того, чтобы все узнали Христа. А когда мы уже знаем Христа, то уже не закон и не пророки, а уже Дух Святый, который в нас, вот он придет и научит нас всему, и он наставит нас на всякую истину. И еще я хотел ответить одним пунктом. Это Откровение, 10 глава, 6 стих. «И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю, и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет». Там не будет времени, не будет субботы, не будет дней недели, не будет месяцев, новомесячей, праздников, не будет. Время здесь, на земле, и поэтому эти праздники здесь, субботы, новомесячи и так далее. Там времени не будет. Если не будет времени, то там суббота – вечность, Пасха – вечность. Это все вечность. Это все вечности. Не будет времени. Если не будет времени, как определить, когда какой праздник? Как определить, когда суббота? Ну, нету времени. Мы живем в вечность. Будем жить. Это здесь есть время. И поэтому эти все образы для здесь, для этой земли, для того, чтобы мы в этой земле нашли Христа, уверовали в Него, получили Духа, а Дух придет, наставит нас на всякую истину.
З якими словами ви би хотіли залишити нашу слухацьку аудиторію на завершення нашої програми?
Я хотів би, щоб ми концентрувалися на Христі. Ви знаєте, як Павел сказав, він же фарисей з фарисеїв, він закон знав наизусть, цитував його наизусть. И у него было много оснований знать, гордиться, но он сказал, все почитаю за ссор и за мусор, а ради познания Господа Иисуса Христа я рассудил не знать ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Я желаю всем нашим слухачам, чтобы мы были христоцентричны, что Христос – ответ, Он есть путь, истина и жизнь. Если есть Христос, ничего больше не надо. Ну ничего. Просто ничего не надо. Если у тебя есть Христос, у тебя есть все. И наоборот, если у тебя нету Христа, у тебя нету ничего. Что бы ты ни делал, какой бы ты умный ни был. Поэтому, если ты найдешь Христа, ты найдешь Бога в самом себе. Бог, Творец неба и земли, придет и обитель в тебе сотворит, и ты будешь с ним общаться изнутри своего сердца, как общался Давид. «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, я буду искать тебя, и буду искать лица твоего». Ты будешь общаться с Богом внутри своего сердца. Вот это и есть тот путь, который Господь нам приготовил.
Дякуємо. Дорогі радіослухачі, це була програма «Запитання і відповіді по Біблії». Якщо ви бажаєте переслухати цю програму, вас зацікавили відповіді, ви можете через деякий час її завантажити і переслухати через подкасти «Світлого радіо».
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ, 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.